Не верю.
Не верю. Не верю.
Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Не верю. Не верю.
Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные мифы, фейки, мистификации, заблуждения и иногда тупость. Мои ведущие Наташа Шашина.
Здравствуйте!
Мои заведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий.
Иногда эту тупость мы даже выдаем сами. Вот, и...
Наговариваешь. Да, сегодня поговорим скромный. О чем? О мифах о домашних животных.
О кошечках и собачках.
Которых мы держим, так сказать, только. Ближе всего к себе.
Ауф. А помогать нам разбирать эту тему будет наш сегодняшний гость, эксперт, кандидат биологических наук, автор канала «Животных каждой твари по паре» Павел Глазков. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Так, ну, первый миф, который волнует, я думаю, всех сидящих в этой студии, это видят ли кошечки телевизор? Ну, не в смысле сам объект, а картинку на телевизоре.
И что за чертовщина в нем творится?
Ну, то есть, да, существует миф о том, что кошки смотрят, когда на телевизор, они не видят изображения. Для них его нет.
Для них это мельтешение таких статических картинок.
Да. Насколько я понимаю, старые телевизоры, у них частота смены в кадре была там 16 раз в секунду. И кошки, если и видели изображение, ну, наверное, видели, для них это были просто там какие-то мельтешащие, непонятные штуки, но не более того. То есть они не могли осмыслить то, что они видят.
Нет, слушай, осмыслить то, что мы видим по телевизору, даже мы не можем иногда.
Но суть в том, что современные технологии, там LED-телевизоры, у них из-за того, что другая технология и формирование изображения другое, то кошки там понимают, что происходит. То есть есть ряд исследований, которые показывают, что они там могут распознать, например, отличить тоже кошку, себе подобное существо. Но почему этот миф? Почему кто-то посчитал вообще, что кошки обделены?
Этим
способностью, да, смотреть «Дом-2», например.
Так его же закрыли.
Кошачий «Дом-2». Когда были телевизоры с частотой до 20 кадров, она видела эту частоту. Да, вот каждый кадр, у нее все это расплывчато, она не могла сконцентрировать внимание, она вообще не понимала, что там происходит, такая какая-то каша в телевизоре. И, естественно, кошки теряли интерес, и вот у кошек потрясающий слух. Да, и поэтому, естественно, они могли реагировать на звук, который исходит из телевизора. Да, об этом тоже не надо забывать. Но если мы говорим именно про видеоряд, то раньше они не интересовались телевизором, потому что они там не видели четкое изображение. Сейчас же картина кардинально изменилась. Сейчас действительно вот эти LED-телевизоры, они устроены совершенно по другому принципу. И вы наверняка, когда выбираете телевизор, видите, что там цифры такие гигагерцы, да, идут 60, 120.
Да.
И вот этот принципиально новый подход в картинке уже позволяет, как говорят физиологи животных, воспринимать именно целостное видеоизображение кошкам, в том числе.
И смотреть вечерние политические программы.
В мире, насколько я знаю, уже несколько даже каналов существует, которые уже начинают между собой конкурировать за аудиторию в виде домашних животных. Это так называемый стресс, который у домашних животных происходит, когда они остаются одни дома, да, одиночества. Это очень серьезная проблема. Конечно же, одна из задач – это скрасть одиночество животного, пока нету хозяина дома. И опять же, тут психологический момент. Мы поставили канал нашей любимой кошки, ушли на работу, и в полном ощущении, что, в общем-то, ее развлекают.
Но это работает только с современными телевизорами. Обманка такая. Ну, почему
обманка? Обманка, не обманка. Ну, в любом случае, я думаю, смотрите. Во-первых, картинка есть, да, сейчас мы уже уяснили, что...
И звук,
теперь, да, картинку, ну, и собаки, кстати, особо. Собаках тоже можно
сейчас поговорить.
Да, вот скажите,
в этом плане, да-да, смотрите, во-первых, картинку они воспринимают уже, мы поняли, и самое главное – звук. Вот DocTV, по крайней мере, огромное значение уделяет внимание на звук.
Это такой
там
телеканал
даже уже композиторы
для собак?
Да, уже нашли еще композиторы, которые пишут специальную мелодию для кошек, затем специально операторы снимают на уровне животного, да, на уровне глаз животного.
То да, логично.
Тут такая серьезная индустрия уже намечается, ну,
Но основная цель таких телеканалов, как уверяют создатели, это как раз-таки развлекать домашних питомцев, когда хозяева на работе.
Да,
поэтому...
да, вот это проблема скуки, да, конечно.
Павел,
да.
Последнее, пока мы от кошек далеко не ушли, сейчас перейдем к собакам.
Хорошо.
Я просто еще прочитал, что почему типа на старые телевизоры кошки реагировали, только если полежать на нем, потому что он грелся, а вот современные они смотрят. Потому что зрение кошек, оно а больше заточена под рассчитывание дистанции до объектов. Ведь как бы кошки же охотники, им надо понимать, как им далеко прыгнуть и так далее. И старые телевизоры плохо передавали глубину.
Скажем так, принципиально зрение так же устроено, как у людей. Mm-hmm. Единственное, что есть нюанс анатомический, у нас вообще свет в глазу человека, и в том числе кошек, воспринимает так называемые фоторецепторы. Так. То есть клетки, которые улавливают свет, переводят его, трансформируют в нервный импульс и отправляют в головной мозг анализировать. Так вот, у нас в качестве фоторецепторов выступают два типа клеток. Это колбочки и палочки. Вот да. Реально, они внешне прям вытянуты, палочки такие вытянутые клетки, а колбочки в виде вот колбообразной такой формы имеют. Угу. Так вот, интересно, что вот палочки, вот эти фоторецепторы, они лучше улавливают зеленый спектр, точнее, изумрудно даже зеленый.
Так.
И, как правило, вот этот спектр, он воспринимается в сумеречное время, сумеречное и ночное. А колбочки как раз, они воспринимают, они высокоспециализированные клетки и воспринимают уже другой спектр. В частности, если говорим о кошках, они различают два цвета основных, да, это желтый и зеленый. И, соответственно, желтый, точнее говорить, и синий. И, соответственно, mm-hmm. зеленый как промежуточный. А если рассматривать нас, людей, то у нас еще есть и колбочки, которые красный цвет воспринимают, поэтому у нас весь спектр цветовой мы видим с вами, да, вот чтобы понимать. То есть тут анатомическое отличие, у них красных нету просто колбочек, которые воспринимают, но природа так компенсировала, что у них количество вот этих палочковидных, да, фоторецепторов выше гораздо. И, соответственно, кошки лучше видят в сумеречное время.
Все равно поэтому. То есть потому, что у них больше.
Да, у них больше так эволюционно создано. Они, как правило, это ночные, сумеречные хищники, вообще все кошки, ну и домашние, естественно, не исключение. Мы тоже видим, да, что они вот активизируются вечером, ночью бывает, под утро.
Но при этом они не могут видеть в полной темноте. То есть есть миф о том, что кошки могут видеть в полной темноте, но получается чисто анатомически это невозможно. Да, у них
невозможно,
лучше световосприятие.
Невозможно просто потому, что свет должен от чего-то отражаться. Если света нет, он ни от чего не отражается, и, соответственно, как кошка будет видеть?
Вот именно.
Если бы она сама распространяла свет в пространстве и отражение этого света...
Она распространяет только тепло и ласку.
Ну да.
Свечением своих глаз, сумеречное особенно время, вообще у них спектр, честно говоря, правильнее говорить, это серо-голубой. И, соответственно, ночью они не воспринимают свет так же, как и люди. Мы же ночью не видим в цвете, да, если даже какой-то объект просматривается, потому что вот эти колбочки, о которых мы говорили с вами, сложное физиологическое преобразование идет, но, скажем, в двух словах, что колбочки не воспринимают вот как раз слабый сигнал ночной, поэтому они в цвет не переводят, и человек не видит в цвете, видит вот эту серую такую картинку. Так вот, у кошек, у них они изображение видят в виде серо-голубого изображения. Более того, я хочу сказать,
то есть оно дихроматическое такое у них, да?
Да,
они не видят
абсолютно дихроматическое совершенно. У нас трихроматическое, да,
так.
Кошки видят порядка 25 оттенков серого. Да, и вот за счет вот этой тонкости, как глубины...
Половина той книги, да?
Да, половина той самой известной книги, да, оттенков, вот считается 25. Но я надеюсь, на самом деле, вы же понимаете, что это все-таки данные, они относительные, да? Что понятно, что они в разы лучше видят, это доказано уже. Но вот по поводу 25, то, что цитируют ученые, может быть, мы, значит, придумаем новый прибор и подойдем вот к той цифре как раз 50 оттенков серого.
Павел, а вот я сразу про собак спрошу. А у них же вот тоже такое зрение, то есть они видят все в желтом и синем, а красные они вообще не воспринимают.
То же самое, да, вот эти колбочки, которыми обделила их природа, но вот то, что я по кошкам сказал, за счет этого, опять же, у них, скажем, соотношение вот этих палочек, да, которые воспринимают как раз ночной сигнал зеленого цвета, у собак тоже выше гораздо, и если сравнивать с человеком остроту зрения, не ночного, а вечернего именно, то собака видит, значит, в сумеречное время примерно в 4 раза четче, отчетливее, чем человек. Кошек очень огромные глаза от природы. Угу. Опять же, известно, что глазницы, точнее, в глазницах расположены вот эти огромные глаза кошки таким образом, что там мышц минимально, и кошка, вот обратите внимание, она глазами почти не водит, она поворачивает голову. Если сравнить с человеком, да, вот интересная цифра, то если бы у нас соотношение глаз было к размеру нашего тела, то у нас глаза были бы размером порядка 20 сантиметров, да, то есть
для...
занимали бы основную часть тела.
Забавно.
Головы, да.
Мы бы выглядели очень забавно. То есть анимешные котодевочки, они как раз нарисованы с правильными пропорциями, получается.
Не верю.
добавила. А вот мне про кошек очень интересно. Иногда так можно увидеть, что кошка куда-то вот в угол очень пристально смотрит. И иногда люди говорят, о, она, наверное, домового увидела. А почему так происходит?
Это, опять же, все связано с тонким слухом кошки, да, вот то, что я сказал.
А, то есть там просто таракан пробежал, и она
либо
уже...
Либо таракан пробежал,
может, соседи
либо
за стенкой.
У соседей что-то зашуршало за стенкой, и вот угол как раз можно так гипотетически представить, что там фокусируется звук, да, то есть с потолка, от пола, от двух стен. Я тоже, кстати, за своими кошками наблюдал, когда они в основном в угол почему-то смотрят.
Да, это вот, звук... а люди сразу думают, что они призраков видят или что-то такое.
А получается, кошка просто идеально на слух понимает направление, его источник. То есть, как бы, да, если мы можем только диапазон определить примерно вот в том углу, то кошка точно знает линию до этого звука. Видимо, так.
Абсолютно верно. И обратите внимание, она насторожно смотрит, и главное, что уши топориком держит направлении. Это да. То есть она именно вслушивается.
Угу. А вот еще, знаете, я читала неоднократно про то, как питомцы предупреждали хозяев о каких-то там катаклизмах или авариях. Например, что там в доме, кстати, это, по-моему, было в Петербурге, произошла утечка газа, и кошка спасла там всех, потому что она истошным мяуканьем подняла хозяйку, и благодаря этому там весь дом смог эвакуироваться быстро и так далее. Действительно такое? Они чувствуют утечку газа? Просто вот про канареек, ну, наверное, мне кажется, всем известная история. А кошки, собаки?
Вообще это логично, потому что раз у них типа более обостренное чувство, чем у
Конечно.
Человека,
да.
То и обоняние тоже.
Совершенно вы правы. Тут ситуация какая вот про канареек, это действительно не легенда. Причем любопытно, что до конца 20 века, до 90-х годов активно использовали шахтеры, и не где-нибудь там, не знаю, в Африке, да?
А в России?
В
России, к сожалению, нет. У нас этой культуры не было. Активно использовали в Европе. В Англии, в Германии. Вот я читал, что в 80-е годы использовали шахтеры активно канареек. Причем, понятно, это уже такое на уровне не то что моды, это действительно культура была у шахтеров, потому что прибор есть прибор, да, там батарейки разрядились, не сработал он, и, в общем-то, вы поплатились жизнью своей. А канарейка, она, в общем-то, живое существо, она более мобильно реагировала на изменения, и там связано, кстати, о канарейках поговорим, потом о кошках с собаками, что там же связано с чем, что канарейка очень четко реагирует на количество, концентрацию кислорода, а точнее на появление метана и углекислого газа.
А кошка, собака это чувствует?
Вот, кошки, у них, скорее всего, что происходит? У кошек, у собак, как мы знаем, тоже обоняние очень развито, и когда кошка, особенно домашняя, она постоянно находится дома, и она чувствует запах своего дома. Она к нему привыкает, и когда появляется резко чужеродный запах, кошка даже физически начинает вести себя по-другому. Это понятно.
И,
кстати,
и
вот был интересный
понятно.
Доклад, я слушал про поведение медведей. Любопытно, что вообще звери, дикие звери в лесу ориентируются ночью, в том числе по запаху, потому что, например, болото один запах издает, там низменность другой, хвойный лес третий. И вот также у домашних животных они ориентируются по запаху. Даже в разных комнатах может для них быть разный запах. Ну, мы не берем в расчет кухню, понятно, да? Вот, поэтому, да, изменение запаха уже привносит, скажем так, нервозность поведения домашних животных, а мы же постоянно наблюдаем, да, за собакой, за кошкой, и сразу отмечаем, да, что она начинает по-другому вести себя. Да, кстати, по поводу, вы упомянули Санкт-Петербург, вот, я хотел бы сказать, что во время блокады Ленинграда, да, очень, скажем так, считается, и были факты достоверны, что кошки спасали людям жизнь. Да,
когда как? Вот, и от чего?
Потому что у кошек хороший слух, и они просто слышали приближение летящих самолетов, в частности, да, когда перед началом бомбардировок, там, полет снаряда, они заранее слышали раньше людей слуха, и это тоже известные факты, когда домашние кошки, да, спасали таким образом жителей блокадного Ленинграда, и если вот так о животных говорить, в принципе, и голуби есть тоже домашние, да, такой интересный факт, я вот тут готовил передачу как раз про участие животных в годы блокады Ленинграда. Так вот, интересно, что в первый же год блокады все голуби из города улетели, потому что как раз они очень реагируют на звук.
Да
на
мне
шум,
просто
да.
есть стало нечего, я думаю. Ну, то есть, это вот вряд ли все этом, настолько сложно.
Нет, многие об этом думали, но это явилось, скажем так, уже третьей-четвертой причиной. Основная — это беспокойство, фактор беспокойства.
Павел, а вот про землетрясение, кстати, интересно. Я просто читала, что в Италии вот как-то перед мощным землетрясением за несколько дней до этого лягушки, которые там жили в болоте, болоте неподалеку, они все покинули это болото. И про змей, кстати, я тоже такое слышала. Ну ладно, да, это дикое. А вот кошки и собаки, они могут предчувствовать за несколько, не знаю, дней, например, что будут подземные толчки?
Знаешь, вот я, прежде чем Павел ответит, я думаю, что дней-то вряд ли, но вот за несколько часов скорее да.
Да, это совершенно, Игорь, вы правы, потому что это известно, кстати, вот то же самое, если говорить там про миграцию, перелеты птиц, про то, что домашние животные каким образом возвращаются домой, если они вдруг оказались, скажем так, в другом городе. В частности, кошки, домашние кошки, ну и дикие, соответственно, да, они используют так называемое электромагнитное поле. То есть они по нему ориентируются, они на него, скажем, ориентируются.
Это разве доказанный уже факт?
Понимаете, в чем дело? Скажем так...
Я читал, что это теория, то есть ученые просто никак по-другому ближе, пока не могут вот объяснить это.
По поводу млекопитающих теорий, а вот по поводу птиц, да, это уже доказанный факт, да, значит, использование электромагнитных полей.
К слову о том, что есть вот такое убеждение, что домашние животные, там, кошки и собаки, они даже если находятся от дома за десятки и сотни, иногда даже тысячи километров, они могут найти дорогу домой. Думаю, многие такие истории читали или даже, может быть, слышали от знакомых. Вот у нас есть невероятная история, в нее трудно поверить, но это факт. И нам рассказала ее наша коллега, и давайте послушаем. Очень классная история.
Я совершенно точно знаю, что животные действительно могут возвращаться домой. У нас в семье есть история, которая яркое тому подтверждение. Когда я была ребенком, мой папа занимался лайками, и они периодически с друзьями уезжали на охоту. Причем уезжали довольно далеко, это больше 1000 километров в тайге. И однажды, это был конец октября, начало ноября, они были на охоте, и наша, одна из наших самых любимых лаек Буран, очень умная собака, побежала, они шли тогда, по-моему, на медведя, ну, в общем, или разбудили, или не медведя. Суть в том, что она вступила в драку, в бой с медведем, и медведи, видимо, ее загнали куда-то, в общем, суть в том, что собаку потеряли. Конечно, для охотников это огромная трагедия, потеря собаки, там, друга-напарника. Они почти неделю еще искали по тайге собаку, и когда поняли, что в тайге ее найти невозможно, в общем, они вернулись. Вернулись в большом трауре, это был удар по всей нашей семье, потому что просто собака-то друг семьи, а лайка тем более. И вот мы, даже не могу сказать, что мы отгоревали, то есть наступает Новый год, и все отравлено вот тем, что нет Бурана уже полтора месяца. И буквально это было, наверное, 30 декабря, то есть, уже накануне Нового года, мы жили в коттедже, и мы поздно вечером слышим, что кто-то скребется в дверь, и мы подумали, что это кто-то пришел из соседей, видимо, только просто какое-то странное такое поскребывание, и время уже там было к полуночи. И мама пошла отпирать дверь, открыла дверь, и зашла наша собака, которая была просто скелетом, обледеневшим. Дело было в Новосибирске. Это был такой обледеневший, изможденный, истощенный скелет с впавшими боками и щеками. И это была наша собака, которая за 1500 километров нашла дорогу домой. Но вот через 2 недели это был уже обычный, толстый, радостный, лаечный пес. Вот. Но мы были, конечно, потрясены этой историей.
Не верю.
Про землетрясение еще хочу сказать, то что в Японии, например, часто жители используют угрей, потому что рыбы первые, кто, в принципе, считается из животного мира, ощущают приближение землетрясений, и, как бы, придя в офис японский или, допустим, домой, можно заметить угря, и это не то, что они любят невероятно аквариумы и рыбок, это просто вот такая полусуеверие, полунеобходимость, да, это очень забавно.
Рискну предположить, что этому есть, вполне научное обоснование.
Ну, опять же, с электромагнитными полями, да, связано. У меня сокурсница сейчас живет в Токио, работает, и она тоже рассказывала, что действительно стоят аквариумы с угрями, и ориентируются они на поведение вот этих рыб. И самое интересное, что у них, японцы, мы знаем, что очень дисциплинированный народ, и они все четко, да, если вдруг угорь начинает вести себя, скажем так, необычно, они действительно спокойно просто выходят, да, из помещения. Не то, что вот там, да, сразу бегут, и все, катастрофа. Просто на всякий случай реагируют и выходят. И я уверен, что рано или поздно спасут себе жизнь и здоровье.
Рискну предположить, что этому есть, на самом деле, вполне логичное обоснование. Дело в том, что, поскольку угри это... Не могу их назвать рыбами же.
Инопланетяне?
Нет, не инопланетяне.
Рептилоиды.
Суть в том, что они живут в воде. Вода имеет большую проводимость для вибраций любых, для любых ударных волн, чем воздух. Соответственно, существа, которые живут в воде, для них вот то, что вот у нас Землю чуть-чуть потолкало, для них это будет, ну, намного сильнее.
Это интересно, что...
Плюс они из-за того, что вода мутная...
чувствуют быстрее.
Во-первых, ее чувствуют раньше, ибо в воде она сильнее. А во-вторых, зрение у морских, ну, и водных обитателей значительно хуже, потому что, ну, вода не настолько прозрачная, как воздух. Поэтому они, наоборот, вот как раз на ощущение вибраций окружающих ориентируются значительно лучше и сильнее.
Просто считается, что рыбы могут быстрее сейсмологов определить приближение, так сказать, какого-то явления, да, природного. Поэтому, ну, как бы, казалось бы, да, век информационных технологий, и уж, я думаю, в Японии могут предупредить о чем-то заранее по смс-ке. Но вот оказывается, что да, иногда может рыбка в аквариуме быть более выгодным.
И точнее... лет через 10 ты включаешь прогноз погоды, а там вместо ведущего... рыбка просто плавает.
Ну, да. Например, наш пресноводный, да, что-то шепчет.
Так, к примеру.
А у нас, кстати, да, маленький вопрос от звукорежиссера. Работает ли такое же с извержениями вулканов?
Это что же сейсмическое?
Ну да, но одно дело землетрясение, а другое дело извержение вулканов. Все-таки, мне кажется, там
извержение
немножко...
Извержение вулкана все равно предшествует
землетрясение,
да,
конечно.
Да-да, вот Игорь прав, то я думаю, что тут тоже вибрация и звук, скажем так, подключается уже. Поэтому на животных необходимо реагировать. В любом случае, понимаете, у меня же органы чувств относительно нас гиперразвиты, да, и мы привыкаем, особенно к домашнему животному, мы сразу реагируем на изменение поведения.
И... как уже выяснилось, смотрит он в потолок, и все это привидение бабки, соседки. А на самом деле он просто слышит, как, не знаю...
как бабка-соседка сверху ходит просто.
Да. К примеру, да. А человек этого не слышит. Да, это вообще забавно про мистику, мистика. Это прекрасно. А, Наташа, ты спрашивала про
вопрос,
здоровье.
Вопрос, который меня волнует. Почему, если, допустим, у меня живот болит, то приходит котик...
Барсик приходит,
приходит котик и ложится именно на это место. Или, допустим, там, ну, бывает, что у человека с сердцем плохо, и тоже там как-то кошка...
Известная история,
кошка
там теплее
почему?
Просто. У тебя там воспалительный процесс, но если говорить про...
Да, совершенно. Смотрите, там ситуация какая. Во-первых, действительно, воспалительный процесс, он поднимает температуру локально, в том числе, это первая причина. А вторая, она же первая. То, что мы опять же говорим, у кошек потрясающий слух, да, вот представляете, она слышит ваше сердцебиение, она к нему привыкает, у вас...
И рычание в животе,
видимо. То есть она реально это слышит. Я вообще не представляю, как кошки живут в квартирах. Представляете, вот кругом шумы для них постоянные, да? То есть они реагируют, во-первых, на вибрацию, они слышат, и плюс температура тела, то есть вот такие факторы. Ну и в-третьих, опять же, тоже надо не забывать, домашние кошки, они же очень чувствительны к своему хозяину, да, внимательны. И если у вас, допустим, болит живот, вы же постоянно там как-то тоже наглаживаете, пытаетесь себе массаж делать. И животные это тоже на это реагируют. Я думаю, вот такие три фактора, которые, скажем так, приводят к тому, что вот кошка ложится вам на живот и начинает...
Ну, вот это ждет, пока вы умрете.
Нельзя сказать, конечно, что это полностью миф, но и правдой назвать нельзя, что животные спасают от сердечного приступа, но истории, когда там кошка запрыгивала на грудь и вот этим массажем как-то помогала...
Отталкивала тромб.
Ну, типа... А там другая тема. Есть такие, значит, факты, но там немножко кроется другой принцип. Вот кто кошек держал и держит, знает, что периодически кошка запрыгивает и начинает топтаться.
Да, конечно.
Вот прямо вот она топчется. Значит, что это такое, что это за поведение?
Ну так котята маме молочные железы массировали.
Совершенно верно. То есть котята таким образом массируют молочные железы своей кошки маме, да, и тем самым стимулируют выделение молока.
Да.
Это действительно вот
почему они так делают потом на взрослого человека, когда у него что-то болит?
А потом это все закрепляется, и вот это отношение к тебе как к маме, да, это прежде всего доверительные отношения, поэтому я сразу хочу сказать, и зоопсихологи на это акцентируют внимание, если кошка на вас запрыгнула, начинает топтаться, ни в коем случае ее не надо отбрасывать, да, то есть это вот, она вам оказывает максимальное доверие, да, вот как к своей маме кошки, и поэтому вы, если вдруг вам неприятно, зачастую как бывает, что она по груди топчется, а потом, да, на сонной артерии начинает сжать на шею, я неоднократно это видел, ну просто начинает поддушивать, да, ну тут если вам неприятно, ну возьмите ее аккуратно в руки, погладьте перед этим и в сторону отодвиньте. Вот. Но ни в коем случае нельзя резко сбрасывать кошку, потому что вы можете нанести ей такой даже, ну это без шуток, психотравму, потому что она вам доверяет, а вы себя так ведете. Причем интересные исследования мне попадались, что те котята, которые находились на искусственном вскармливании, по той или иной причине теряли мать, и люди их выкармливали через соску, у них вот этот инстинкт подавлен. Интересно, да? И вот это топтание у них вообще не существует в их поведении.
Интересно.
Это известные, да, факты, и вот это как раз вот прямая связь, да, максимального доверия к человеку. Поэтому...
Слушайте, Павел, а раз уж мы говорим про привязанность к хозяину, есть... Ну, точнее, это не миф, это как бы многократно было замечено, что животные, они постоянно знают, когда хозяин придет домой. То есть ты только подошел к двери, ты ее вот открываешь, они уже сидят, тебя ждут. Как бы есть несколько теорий, как это происходит, как они заранее знают.
Это так же, как с привидениями, да? И духами.
Это,
да,
просто
слух. Прежде всего слух. Ну, смотрите, я вот,
и она по шагам узнает, да, там кошка или собака получается, просто по знакомым.
Да, дело в том, что, во-первых, благодаря слуху. Я вам хочу сказать, что вот тут мы на самоизоляции были, у меня был момент, что жена уже начала на работу выходить, а я работал дома. И вот я нисколько не шучу, что я слышал, что вот по коридору, да, по нашему общему коридору идет жена. То есть вот реально я даже потом уже стал себя ловить на мысли, а как я определяю? Длина шага, мягкость шага. И вот даже я своим слухом уже вычислял, жена идет или соседка. Вот. А кошки, представляете, у собаки. Да. Да. Вот. Нет, я ловил себя на мысли, думаю, вот сейчас дверь откроется, жена зайдет. Угу. Действительно, там в 99% случаев это было так. Так вот, у кошек, у собак то же самое звук. Вот у меня, например, сейчас Лайка живет на участке, да, и я когда на машине подъезжаю, такое место, такой закуток, там бывает, что просто останавливаются машины, кто-то, да, там, ну, другие машины подъезжают, скажем так. И я обращал внимание, что машины подъезжают, собака не реагирует моя за забором. Как только я подъезжаю на машине, опять же, тоже у каждой же понятной иномарки свой звук, своя частота, сила звука. Она уже по двигателю мотора даже меня определяет.
Ну, кстати, да, у меня есть аналогичный случай. У моего друга, он жил на 13 этаже, его собака как бы с 13 этажа слышала вполне, именно от машины его мамы, когда она приезжала.
Вполне возможно, да.
Бежала к окну, становилась на подоконник.
Мне еще нравится очень популярный миф у собачников, я сам с ним сталкивался не раз, то, что взрослую собаку нельзя воспитать, она не поддается дрессировке, и если ты когда-либо позволил собаке, например, сесть на диван, она никогда с него больше не слезет, что там, если ты собаку сразу не воспитал, то она будет вести себя просто неподобающим образом у тебя в квартире. Ну, в общем, короче, щенок – это то, из чего можно сделать собаку дрессированную, воспитанную и, не знаю, а чему-то ее обучить. А вот если это взрослая собака, то все, это баста, никаких шансов. И я с этим мнением сталкивался от людей, у которых собаки годами, так сказать, являются домашними животными. Нет, и просто я, ну, не знаю, я начал читать, и я вот не нашел подтверждения среди там научного сообщества, что возраст собаки влияет на то, обучаема она или нет.
У меня наоборот есть живое опровержение. Как бы у моих друзей они взяли собаку, ну, дворняжку какую-то, ей было, ну, точно больше года, по-моему. И несмотря на то, что это, в принципе, уже довольно-таки не щенок, а подростковый пес нормальный, они вполне себе приучили ее каким-то базовым вещам, типа ходить во двор, а вот здесь не гадить дома. И командам типа вот, ну, дай, подай, принеси, уйди, место и все такое. Ну, то есть
Павел,
каким-то базовым,
ну, это, наверное,
вещам.
От возраста зависит.
Есть? Нет, вообще, да. Есть ли связь?
Просто у людей есть, как бы, чем мы старше, тем тупее. А вот, да, ну, тем хуже учимся, точнее, да.
Да, это вот как с детьми тоже известно, да, что вот ребенок как пластилинчик, и, скажем так, до определенного возраста можно, да, быстрее обучить, да, ребенка. Это то же самое и, естественно, переносится на животных. И действительно, взрослую собаку уже гораздо сложнее переучить, гораздо сложнее. И неспроста, что есть даже рекомендации, что если вы взрослого пса взяли, у вас немного опыта, что нужно даже обращаться к специализированным дрессировщикам. Они знают подход к взрослой собаке. То есть, конечно же, психика меняется. И самое главное, здесь даже работает модель поведения, я бы сказал. Да, вот то, что собака либо лежит на диване, либо не лежит. Понимаете, животные, они же быстро понимают, да, что можно делать, что нельзя. Если, допустим, собаке разрешали несколько лет лежать на диване, да, а потом вот каким-то образом тебе это разонравилось, то отучить будет гораздо сложнее. Это факт. По поводу дворняжек, кстати, тоже тут передачу готовили на день домашних животных. Дворняжки, если в совокупности брать, да, то есть они действительно очень сообразительны, потому что у них идет жесткий отбор уличный, улицы, да, и дворняжки камняшка, если до года, вот вы, Игорь, сказали, годовалую взяли, да, если она до года выжила, то она, конечно, уже приспособлена, она пластична, да, для жизни на улице. Но при этом вот как раз дворняжку обучить, если мы сравниваем с породистыми собаками, особенно с теми породами, которые селективно, да, кинологи, скажем так, выводили под определенные команды, например, служебные собаки, да, если мы берем, то дворняжку относительно, да, по сравнению с породистой собакой, служебной, да, сложнее обучить командам, да, потому что идет тут селекция.
Правда, что собаки чуют страх?
Вот, можно я сразу спрошу? Просто вот для меня это важно.
Есть вот это, выбрасывает адреналин.
Да, чует. Я вот когда я хожу мимо там своры собак, допустим, бродячих, то я думаю, так, только надо не бояться, потому что они этот страх почувствуют и на меня нападут.
Да, вот именно почувствуют,
да,
страх.
Да.
Адреналин не пахнет.
Как раз почувствовать они не смогут, потому что адреналин, он не имеет запаха. Понимаете, выплеск адреналина меняет ваше поведение, пластичность вашего движения, у вас движения более дерганными становятся, да.
Ну, напряженно.
Опять
идешь,
же,
да.
Если так предположить по поводу запаха, то есть адреналин может усилить потоотделение, да, если вот так уже вот совсем дальше
идти. А, и вот это они уже почувствуют.
У человека, да, может появиться дополнительный запах для животного. Вот. Но тут самое главное, что у нас меняется, естественно, под выплеском адреналина, под влиянием испуга, мы начинаем по-другому двигаться. И
дёрганно,
собаки
резко.
Это видят и чувствуют. Да, у нас более нервное движение. И, кстати, вот я наблюдал, у меня есть кинологи, ребята, которые на спор, там, скажем так, к агрессивной собаке могли спокойно подойти, и действительно они вели себя очень уверенно, да, и собака это чувствует.
Mm-hmm.
И тут очень важный момент, кстати, вот мы знаем, что на детей, к счастью, очень редко собаки нападают, даже злобные. Хотя лучше не экспериментируйте. Я своих детей вообще...
Ну вот, блин, я только хотел.
Запрещаю, да, подходить к собакам. Вот если человек уверенно себя ведет, да, не надо, скажем так, внутренне показывать, что ты боишься. Вот.
Показывай внешне.
Легко сказать, да.
Да, легко сказать, совершенно верно. Так, а я хочу сказать по поводу выплеска адреналина. Это же серьезная проблема физиологическая у спортсменов, например, да, перед выступлением. И мы знаем массу примеров.
На них нападают собаки?
Нет, физически развитые и во время соревнований выплеск адреналина просто, ну, мешает занять то или иное призовое место. Снайперы тоже при стрельбе, там очень важно держать адреналин, то есть волнение в себе держать, умение держать, да, потому что адреналин, он меняет форму поведения человека, конечно же.
А почему иногда кажется, что собаки понимают, что им говорит человек? Ну, понятно, что есть некоторые команды, которым там
входят
дрессировки.
Есть собачники, которые утверждают, что их собаки понимают речь хозяина.
Есть же даже такая поговорка, что так?
Как собака все понимает, но сказать не может.
Не, интонация. Конечно же, интонация. Вот можете проэкспериментировать, да, вот начать собаку ругать какими-то неприличными словами, да, но при этом улыбаться и вот такой тембр доброжелательный оставлять, да, голоса. Увидите, что собака будет приветственно махать хвостом, да.
Ну, вот ты мразь, поэтому, а конечно, ты паскуда.
Да.
Интонация однозначно.
Не верю.
Я еще сталкивался с тем, что никто не видит, как спят лошади. Ну, в смысле, ну,
ты знаешь,
на земле.
Я недавно прямо считают, ночью что... гуглила, как спит лось. Мне вот очень было интересно.
Очень интересно.
Да,
ну,
что общем, там выдал Google?
Я сегодня,
Google.
Значит, я лягу спать сегодня пораньше. Я в 3 часа ночи. Окей, Google, как спит лось? Ну, типа да. Ну и, в общем, многие уверены, что кони спят стоя.
Смотрите, да, вот хороший пример, то есть лоси действительно, они отдыхают лежа, вот, а что касается лошадей, то они стоя могут спать. Хотя не обязательно стоя, они с удовольствием и ложатся, но у них, опять же, скажем так, поведенчески закрепилось вот это поведение, ну, спать стоя, потому что животным необходимо было постоянно следить за своей безопасностью, и понятно, что если к тебе кто-то подкрадывается, а ты стоишь, ты быстрее можешь, значит, стартануть и убежать. И у лошадей интересное вообще строение анатомии, то есть они, когда стоят, они под своей массой тела так фиксируют сухожилия на суставах, да, что они, ну, у них ноги не сгибаются, и они при этом находятся в расслабленном состоянии. То есть им не надо напрягаться. Вот мы когда стоим, мы устаем стоять, а лошади не устают. И, в принципе, ну, не то, что такой же принцип, но основа та же самая, когда летучие мыши спят вниз головой. Причем они вот этими лапками фиксируются за какую-то поверхность, там, за уступ камня или за, там, за веточку, пусть, да, и они так могут до полугода спать даже. Вот когда в спячку впадают мыши, и там у них тоже механизмы, у них интересно, что они под тяжестью своего тела, у них, значит, фиксируются лапки, как бы они замыкаются, вот они раз так растяжечкой mm-hmm. своей вытягивают сухожилиями массы тела, и при этом, если мышке надо взлететь, она должна приложить усилия уже как раз мышцы напрячь, чтобы разжать пальцы mm-hmm. лапок своих.
Я представил, да? Кстати.
Поэтому да. она в этом расслабленном прикольно. Состоянии, да. она таким образом отдыхает. И у лошади примерно тот же механизм, то есть она своей массой тела как бы замыкает сухожилие, и она может спокойно стоять на прямых ногах, но лошадь периодически ложится. То есть они могут и лежа спать. Особенно это вот жеребятам свойственно.
Ну, то есть это такой поведенческий скрипт, наверное. То есть лошади там степные, условно говоря, прятаться негде, и нужно всегда быть на готовности стартануть от хищника, потому что это единственный шанс выжить. Я вот читал, что когда они перемещаются группами, там, да, табунами, то бывает, лошади как раз-таки могут прилечь отдохнуть. Просто некоторые могут, остальные да. лошади, они следят. Они остаются Остороже. Стоять, чтобы да. да... Но да, природа их наградила этой уникальной системой сухожилий и суставов, которая им действительно позволяет стоять. Это интересно. И я читал, что они на трех опорах стоят, они по очереди ножки меняют так.
Ну, могут, да, они как бы так расслабляют одну. У них, ну, три точки опоры это самая надежная, понятно, опора.
Раз уж мы начали говорить про других домашних животных, мне вот еще про крыс интересно спросить, потому что мне как-то подарили в школе крысу, и мама заставила ее отнести в зоомагазин, сказав, что да, эта крыса, может быть, там всякие заболевания тебе принесла и так далее. Ну, это миф вокруг крыс или нет? То есть почему их считают такими злобными, агрессивными, еще и переносчиками заболеваний даже сейчас? Просто обычных крыс из зоомагазина.
У нас у коллег вот. Есть крысы,
а хомячков
кстати.
Вот почему-то Поделили. Иначе.
Смотрите, вообще, да, крысе тоже можно вообще так посвятить отдельный подкаст. Это уникальное животные. Я рассказал бы, что у нас несколько видов диких крыс обитает в России. Там черный и крыса-пасюк. Ну, почему много
мифов вокруг крыс? А еще крыса гигантская туннель.
Ну да, я именно тех да. имею в виду, которых продают в зоомагазинах, вот, то есть домашние.
Смотрите, да, ситуация какая. Ну, там в зоомагазины, понятно, это уже такие как бы породистые.
Ну, это декоративные.
Да, декоративные. Там есть даже этот, и лысые, там масса, и кудрявые крысы есть. Очень много
Господи,
сейчас
что?
Выводили пород. Вот. Но почему много мифов, да, вокруг крыс? Потому что, конечно, это синантропный вид, то есть вид, который обитает около человека. Мы с ними постоянно сталкиваемся, постоянно наблюдаем за поведением. Если какой-то как бы уникальный случай происходит, мы передаем из уст в уста, и вот это закрепляется некий миф, и он так, значит, преследует, да, то или иное животное. Не исключение и крыса. Вот по поводу ваш вопрос, но тут даже не миф, это реальность.
Не, да, ну понятно, да, крыса, что да, они были смотрите, переносчиками.
Да, но... Там ситуация вообще уникальная. То есть крысы действительно переносят ряд заболеваний, которые опасны для человека, но у крыс очень стремительный процесс биохимии происходит, обмен веществ. И крысы в популяции, больные крысы, они очень быстро погибают. Поэтому вероятность, условно говоря, там, поймать крысу, которая больная, минимальна. И в прошлом году я как раз на День крысы выступал на нашем телеканале Санкт-Петербурга, и приходила разводчица крыс, и я попросил ну, принести нам в эфир крыс разных показать. Она принесла с десяток, я говорю, а мне дайте вот в руки самого доброго, спокойного. Она мне дает серую крысу, огромный самец, годовалый. Я говорю, слушайте, а что это за порода? А это, говорит, дикая форма, в смысле? А говорит, дети нашли около станции метро в Петербурге. Мне, говорит, позвонили, нашли меня через соцсети, что там вороны его пытались забить, крысенка вот дикого. И вот я, говорит, его оставил у себя, он вырос, он, говорит, самый добрый, самый послушный, вот прямо реальный дикий пасюк. Вот, и я говорю, так, а вот я тоже задал вопрос, я говорю, а вы не побоялись, что болезнь? Она говорит, он бы не выжил, да, они быстро погибают.
В общем, крысы переносят, да, человеческие заболевания, да, но их переносят и собаки, например, и другие же домашние животные. И так как если мы говорим о домашних крысах, а они декоративные, то контактов да, с то дикими крысами у них, скорее всего, не будет, поэтому и заразиться от них, ну, можно бояться точно, настолько да. же, насколько заразиться от собаки или еще от кого-то.
Отсюда, по большому кстати, счету. Вырос, на самом деле, миф о том, что, типа, нельзя целовать крыс, потому что это особенно...
Это вообще, да,
да ужасный миф о том, что нельзя целовать крыс, там, давать им
лучше
себя близовать.
Лучше их, правда, не целовать, конечно.
Особенно, если ты, ну, беременная, а потому что это, типа, провоцирует бесплодие выкидыш. Просто откуда это взялось? Потому что одно из заболеваний, которые теоретически могут переносить крысы, это токсоплазмоз. И у взрослого человека, да, ну, у человека с сформированным иммунитетом токсоплазмоз проходит, ну, легко, почти незаметно, но вот на развитие плода он может повлиять, причем ну,
существенно,
долго,
да,
существенно,
да,
вплоть,
да,
до, как бы, до смерти плода. Но если крыса ваша домашняя, то как бы вряд ли она, для того, чтобы у нее был токсоплазмоз, она должна его от кого-то подхватить, от,
да,
другого животного.
Крысами, да, поэтому, она соответственно... с ними не контактирует. Ну, по, да, поводу пасюков, это забавные еще вот эти истории на уровне мифов городских и городских легенд, то, что в метро огромные крысы-мутанты, как есть черепашки-ниндзя, а там, в общем, в московском
сплинтер,
метро сплинтеры добегают. Но на самом деле, то, что я читал, что нет официальных свидетельств, что вообще в принципе серая крыса, к примеру, да, она там превышает 30 сантиметров, без учета хвоста, естественно.
Ну, так и есть, да,
и
да,
больше килограмма. То есть все вот это мифотворчество, оно не имеет вообще никаких под собой доказательств о том, что... Ну, то есть, если поймают когда-нибудь огромную крысу, крысу-мутанта, тогда можно будет это обсуждать. Но сейчас эти все мифы, они там рушатся просто... Угу. А факт того, что больших, огромных крыс нету.
Думаю,
все.
Во-первых, тут у страха глаза велики. Это, во-первых. А во-вторых, как удобно списывать разрушаемость конструкции во всяких туннелях, там, не на то, что...
Это крыса прошла.
Как известно, в Питере страшная проблема, бакланы уничтожают.
Бакланы едят крыши, да, крысы едят метро. То есть это не крыса дешевая, это крыса огромная.
Скажем так, численность крыс в городе, в частности в Петербурге, в Москве, в том числе регулируют серые вороны. Вот это, да, серьезные конкуренты, и, в общем-то, могут одним ударом клюва умертвить пасюка.
Не верю.
А вот вы сказали еще про длительность жизни крысы, а вот есть же еще такое, что рыбы тоже очень мало живут. Вот,
а что рыбка
там...
это там на год, на два максимум. А я читал, что они до 5 лет живут, в принципе, и это нормальная продолжительность жизни.
Но это опять же от рыбы зависит же.
От рыбы, во-первых.
Говорят, что мало рыб живут там, допустим, меньше 2 лет, меньше
в
полутора лет.
В аквариуме скорее, потому что вылавливают каких-нибудь осетров, там, которым десятилетия могут.
Хорошо,
ловить.
Но в аквариуме это не условия природы. Соответственно, это как раз-таки заблуждение, почему-то, что рыбки живут мало, а рыбки там до 3, до 4, до 5 лет спокойно могут дожить, если вы за ними ухаживаете.
Да, если ухаживаете, там самое существенное, значит, чем вы кормите, и второе, у них же тоже существуют свои болезни, да, заболевания кожи,
да, 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 конечно.
И поэтому они от этого чаще всего погибают. Так, в среднем 2-3 года где-то, да, но до 5 это уже, скажем так, рекордсмены.
У меня отец увлекается аквариумами, у нас дома на 700 литров аквариум, и сколько я себя помню, он все время разводил рыбок, у нас там был сомик, который... Ну, чтобы не соврать, вам 9 лет ему было. Угу. Я просто помню, когда мы его завели, да, и вот он там пережил 2 переезда и жил. А рыбка какой-то из вида карпьих 6 или 7 лет он прожил.
Ну, я понимаю, как бы, смотри, вот, сомик, он же миф... донный трупоед, как бы, то есть остальные ваши рыбки помирали, а сомик их кушал, вот там он и жил.
Поглощал,
да?
И поэтому жил дольше.
А также плоть заодно,
миф,
да,
вот среди любителей рыбок, ну, которые там, не знаю, только начинают заниматься, или вот эксперты на форумах, они говорят, что размер рыбы зависит от аквариума, что, мол, если у вас маленький аквариум, то большая рыба в нем не вырастет. Ну, это, конечно, интересный миф. На самом деле, как бы, срок жизни... в принципе, может уменьшиться у рыбки. Если она, в принципе, растет, да, она должна быть большой, а вы ее в маленький аквариум запихнули. Но вообще, как бы, нету такой закономерности, да, о том, что вот рыба, она, знаете, вот она 10 сантиметров, но в маленьком аквариуме она будет 5 сантиметров. Нет, она будет в маленьком аквариуме 5 сантиметров не потому, что она такая, типа, ой, аквариум маленький, буду и я маленькая, потому что она просто не может развиваться в этом, в этой банке 3-литровой.
Ваш покемон эволюционирует.
Значит, с красноухой и черепахой. Вы знаете, маленькие черепашек таких продают, тоже говорят, вот будете держать в маленьком аквариуме, они будут маленькие, да?
Так.
Ничего подобного, они вырастают до тех размеров, до которых они должны вырастать в природе, да, это вот такая плюха там по 30 сантиметров. И тоже вот я делал отдельную передачу, где раскрывал, что ну ни в коем случае их вообще не надо приобретать, покупать, потому что очень часто людям надоедают эти черепашки, ребенок поигрался и потом начинает выбрасывать в Москве-реке постоянно, у вас там вылавливают их десятками осенью, если не сотнями, в прудах везде, и потом начинает их, ну, в прямом смысле слова, выбрасывать.
Это хорошо, если черепаха еще, ну, как бы амфибия, потому что есть же черепахи чисто сухопутные, а как бы человек может не отличать. Сколько раз я видел эти видео, где типа «Все, я отпускаю свою черепашку, плыви!» Там первый комментарий. А ты же понимаешь, что это не водоплащет.
На дно.
Да, вот камнем буквально. И первый комментарий под этим видео. Ты же понимаешь, что это не водоплавающая черепаха, да?
Забыл, что я не умею плавать, ну да.
И еще минутку по поводу ожиданий реальности, по поводу размеров животного. Я недавно видела людей в Москве с большой свиньей на поводке, ну, такой черненькой. И я так понимаю, что просто в год свиньи им кто-то подарил мини-пига.
Который ни разу не мини оказался, да? Так это же частая разводка, на самом деле.
Это серьезная проблема, очень серьезная тоже. Я общался вот с людьми-любителями вот этих пигов, да, и зачастую, конечно, идет жульничество при продаже. И более того, там же есть породы, которые даже есть, скажем так, четко не спрогнозировать размер. То есть, понятно, там, возможно, 20 килограмм, возможно, 60. Плюс-минус, поэтому здесь...
В три раза погрешность.
Ни в коем случае нельзя экспериментировать, да, и в квартире заводить. Ну, если у вас там мини-зоопарк есть, допустим, где-то на пригородном участке, это одно дело. А все-таки в квартире, ну, это рискованно. А бывает, я вот знаю человека, который попал, значит, у него мини-пиг вырос до 110 килограммов. А там печаль-то в чем состоит? Что человек же привыкает к этой свинье, да, действительно очень такие добрые, общительные, и все, и потом, а что делать?
Про доброту и общительность, а правда, что кошки мурлыкают и так выражают свою любовь и доброту к хозяину?
И так тоже, да, но вот этот небольшой миф связан с тем, что кошки как раз мурлыкают, когда испытывают и удовольствие, да, и стресс. То есть они вот этим мурлыканием создают некую вибрацию, частоту. Кстати, происхождение самого звука до сих пор спорно. Но, по всей видимости, вот к чему я склоняюсь, что с помощью сужения голосовых связок, не самими голосовыми связками, а вот если обратите внимание, кошка мурлычет как бы при вдохе и при выдохе. Да, не как вот мы...
Да. Мне казалось, это непрерывный процесс. Вот у меня кошка как трактор, она включается и просто...
Вот, нет, она и на вдохе, и на выдохе. Вибрацию создает.
Ну да, то есть это нет, как будто он беспрерывный такой, да.
На самом деле, если послушать внимательно, там чуть-чуть разная высота звука, потому что там...
Да, вот,
профессиональный имитатор мурлыканья.
Симулятор.
Да. Да, то есть она, значит, связки сжимает горловые, вот отверстия уже шире делает, вот эта тональность меняется, но она делает это на вдохе и на выдохе. То есть это не голос получается, да, у кошки. Вот, потому что, ну, многие ломали копья, каким образом это все, значит, синтезируется. Она создает действительно вибрацию, вибрация, которая ее успокаивает, да, соответственно, она и мурлычет, когда ей приятно. И в то же время, вот обратите внимание, когда кошка болеет, например, она мурлычет. Кошка, когда испытала вот только что стресс какой-то, испуг, кстати, она тоже начинает мурлыкать, и она реально себя таким образом успокаивает. Mm-hmm. Если, кстати, вот сравнить, да, с человеком, хороший пример, когда человек насвистывает, да, вот идет там, свистит, у него хорошее настроение. А бывает, человек свистит, когда у него не очень хорошее настроение, он вот этими свистом пытается себя успокоить. Вот, и по поводу, вот, кстати, да, по поводу мурлыкания, да, ну, тоже вот исследования проводили, ну, скажем так, скорее всего, вот это так и есть, что вот эта частота мурлыкания, она, скажем, и человека успокаивает, и частоту сердцебиения стабилизирует, да, и благотворное влияние оказывает на человека. Но я думаю, здесь фактор тот, что когда кошка мурлыкает, когда ей приятно, ну и сам хозяин успокаивается, да, то есть это вот такой...
Ну, а там уже все гормоны, которые выделяются.
И все уже выстраиваются, да, в цепочку стабилизации, да, поведения человека.
Что ж, ну, не все мифы, конечно, обсудили о домашних животных.
Ну, их к сожалению,
еще есть миф, что кошки уходят умирать в какое-то место специально.
Ну, а что собака может залечить тебе раны своей слюной?
Ну, мне нравится, как бы, обоснование научное, что кошка просто покидала, так сказать, стаю свою, если они когда-то были в стаях, когда были дикими, чтобы не привлечь хищников, потому что они чувствуют же, что животное ослабело. Вот, либо чтобы не заразить. Ну, это, естественно, механизмы. А я думаю, что в конце выпуска мы включим мурлыканье, чтобы слушатели насладились этим, да, под конец. Что ж, с нами был...
Игорь Кривицкий, ты на меня показываешь.
Да, да. Наташа Шашина, Артем Буфтяк и сегодняшний наш эксперт.
А наш сегодняшний гость, еще раз напоминаю, Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор канала о животных каждой твари по паре и, кстати, в какой-то степени наш коллега, потому что в прошлом году Павел получил премию Ленинградской области в сфере журналистики за свою серию телепередач о животных, с чем, Павел, мы вас очень сильно поздравляем.
Да.
Спасибо. Спасибо огромное, что пригласили поучаствовать в вашем подкасте. Получил массу удовольствия. И вам большое спасибо за, скажем, такие грамотные вопросы, которые, я уверен, что будут интересны и для слушателей.
Любите животных. И вот вам порция мурлыканья под конец эпизода. Всего доброго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.